Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и клирик Никола Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга протодиакон Константин Маркович. Здравствуйте.
Батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители нашего замечательного канала. В эти святые дни, в преддверии великого наступления Святой Четыридесятницы, Великого Поста, приветствую всех вас. И от всей души желаю, чтобы предстоящий пост был для нас радостным, беспечальным и, самое главное, полезным для, нашей и души, и тела.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – Масленица. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Отец Константин, ну, наверное, стоит поговорить о истории возникновения и поста, и масленицы.
У нас в России масленицы называют последнюю приготовительную неделю к Великому посту. Как известно, их всего три. Первая начинается в воскресный день, так называемая неделя, потому что неделя в славянском языке – это наименование именно воскресного дня. Да? В славянском наша привычная неделя называется седмицей. Три седмицы приготовительные. Первая начинается в воскресенье, когда мы слышали Евангелие мытарей и фарисеев. Вторая – это когда мы слышали, так и называется неделя мытарей и фарисеев. Вторая – неделя о блудном сыне, когда мы слышали Евангелие, чтение Евангелия, притчу Спасителя о блудном сыне. И, наконец, следующее воскресенье – о страшном суде. И вот за ним начинается та седмица, которая называется у нас масленицей. Но, опять же, существует расхожий такой, может быть, атеистический штамп, что на самом деле масленица является языческим обрядом, который церковь, опять же, так сказать, как-то воцерковила, приняла в свою, в свой строй календаря с тем, чтобы отвлечь наших неразумных предков, которые когда-то в языческие времена, так сказать, предавались безудержному веселью в праздник прихода весны. На самом деле это не так. Дело в том, что когда мы говорим о масленице, здесь надо четко разграничить. Во-первых, вот это само явление, последняя приготовительная седмица Великого Поста, перед Великим Постом, в преддверии Великого Поста, и те народные обычаи, которые совершенно естественным образом были с ней сопряжены. Потому что различные обычаи, связанные именно с приготовительной, последней приготовительной неделей поста, когда человек имеет возможность вот в преддверии вот этого труда постного, да, когда человек должен потрудиться в молитве, ограничить себя в посте, ограничить себя в каких-то удовольствиях, понудить себя к христианскому подвигу, ну, как бы дать себе немножко возможность расслабиться и в известных, естественно, пределах и какими-то насладиться радостями земной жизни. Да, на самом деле мы, русские люди, в этом достаточно скромны, потому что если мы вспомним, скажем, традицию бразильского карнавала, да, карнивали, это тоже своего рода бразильская масленица. Но мы знаем, что происходит на бразильском карнавале, какие происходят шествия, танцы и так далее. Поэтому мы тут как раз достаточно скромно себя ведем. Вот. Поэтому здесь к язычеству имеет это мало отношения, это абсолютно христианская традиция. Но другое дело, что, конечно, может быть, некоторые те естественные обычаи, которые существовали у славян, там, печь блины, вот, какие-то там, где-то кулачные бои происходят, ну, без злобы, понятно, да, там, где-то танцы и так далее, веселье, ну, это, в принципе, совершенно свойственно и естественно для вот этого календарного строя церковной жизни, связанной именно с календарем, да, потому что всегда церковь очень разумно сменяет те периоды церковного календаря, когда от нас требуется некоторое напряжение, сменяет теми периодами, когда для нас существует, скажем так, ну, некоторые послабления, когда, скажем так, скорбь о грехах и усиленный молитвенно-покаянный подвиг сменяется радостью. Вот, это совершенно нормально. Откуда вообще сама появилась эта традиция? Традиция очень интересна. Дело в том, что вообще сам Великий пост, Четыридесятница, зародилась не сразу. Первое упоминание о 40-дневном посте перед Пасхой мы встречаем в таком литургическо-каноническом памятнике III века, который существовал в разных версиях, в сирийской версии, в коптско-арабской версии, который называется «Завещание Господа нашего Иисуса Христа». Вот там в этом документе в первый раз говорится о 40-дневном посте. До этого времени, II век, вообще у разных народов даже сам праздник Пасха имел двоякое значение, потому что если на территории Рима, Иллирика, это современная Греция, ну, скажем так, вот западная часть вот Айкумена, да, Римской империи, праздник Пасхи был сопряжен с воспоминанием воскресения Господа Спасителя Иисуса Христа, и праздновался он в воскресный день после Иудейской Пасхи. Почему Иудейская Пасха? Потому что на Иудейскую Пасху Христос был распят. А вот, допустим, в Малой Азии было принято праздновать Пасху вместе с иудеями, но праздник Пасхи имел несколько другое значение. Пасха – это было воспоминание распятия Христа, его крестных страданий. И даже существовало такое выражение «крестная Пасха». И вот именно в тех странах, где праздновался воскресный день, было принято 1-2 дня поститься перед праздником воскресения Христова, перед праздником Пасхи. Об этом упоминает, в частности, Ириней Леонский. И где-то около 190 года, то есть в конце III века, 90-е годы II века, случился спор, такой очень интенсивный спор, горячий, между римским епископом Виктором и малазийскими епископами, которых возглавлял Поликарп Смирнский. В частности, Виктор требовал, чтобы малазийские епископы праздновали Пасху по той практике, как существовало в Риме. И даже он пригрозил отлучением малазийским епископам. Кстати, вот этот случай считается таким, как бы в истории, первым проявлением амбиции римского епископа на некую вселенскую власть в церкви. Вот. Но эта претензия вызвала яростный достаточно ответ. Но в результате считается, что Ириней Леонский вмешался в этот спор, и он закончился миром. Но восторжествовала все-таки практика празднования Пасхи, та, которая существовала в Риме. И поэтому Пасха уже стала днем радостным и была сопряжена именно с празднованием события воскресения Христова. Вот. И как я уже сказал, что спустя где-то 100 лет считается, что на территории Сирии появилась традиция 40-дневного поста. 40-дневный пост, эта традиция был установлен в память, во-первых, в память о 40-дневном посте Спасителя. Но, с другой стороны, этот пост имел достаточно такое земное происхождение. Почему? Дело в том, что в Древней Церкви была практика особой подготовки оглашенных к принятию крещения, окрестили именно в праздник Пасхи. И поэтому человек, когда он приходил в церковь, только вступал в церковь, да, его вступление в церковь было связано именно вот с этим 40-дневным, достаточно усиленным периодом молитвы, поста и подготовки к крещению. Но совершенно естественно было, что уже вступив в церковь, христиане продолжали. То есть, чего они начали, они также и продолжали праздновать это событие. А так вот по всему миру праздник, извините, Святая Четыридесятница, традиция Святой Четыридесятницы распространились где-то 4-5 век. Вот в частности, в подтверждение своих слов я приведу слова святого Афанасия Великого из его письма его другу, соратнику, святителю Серапиону, епископу Тмуитскому. Тмуит – это был город недалеко от Александрии, в Египте. «Я прошу тебя объявить братьям начало Четыридесятницы и убеждать их соблюдать пост, дабы в то время, как весь мир постится, нам, египтянам, не подвергнуться насмешкам за то, что не постимся, и проводим эти дни в веселье. А чтобы кто-нибудь не воспользовался отговоркой, что он не мог знать об обязанности поститься, так как не было прочитано послание об этом, то следует совершенно уничтожить возможность такого предлога и приложить старание к тому, чтобы послание было прочтено немедленно раньше Четыридесятницы, дабы предупредить нарушение поста. Конечно, братья узнают об обязательном соблюдении поста и чтения послания, но помимо этого и ты, мой возлюбленный, со своей стороны, всеми мерами убеждай их и учи исполнять пост. Это будет очень худо, если в то время, как весь мир так делает, египтяне одни станут предаваться удовольствием. Так как мне тяжело, что некоторые из-за этого насмехаются над нами, то я и вынужден написать тебе об этом». То есть, вот это как раз слова являются свидетельством вот этого постепенного распространения традиции святого поста 40-дневного по всему христианскому миру.
Отец Константин, простите, я вас прерву ненадолго. У нас первый звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос к батюшке будет. Два вопроса, точнее, будет. Быстренько задам их. Меня зовут Станислав. А вот первый вопрос. Вот как сочетаются вот именно так называемые языческие обряды, например, сожжение чучела на масленицу, или, например, святки, которые в открытую тоже говорятся, о которых говорится в церкви, именно с православием, потому что язычество и православие, оно отрицает друг друга фактически, и православие против язычества. Ну вот, это первый вопрос. И второй вопрос, как человеку поститься, вот если я хочу, у меня не было опыта первого поста, я хочу начать как-нибудь попытаться вот Великий пост именно начать поститься. Как бы вы мне посоветовали приготовиться и как именно поститься человеку, который это делает впервые?
Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Но сначала я отвечу на второй вопрос. Дело в том, что человек, когда только вступает в церковь, первые его шаги в церкви должны быть всегда согласованы со священником или духовником. Когда человек вступает в церковь, ему обязательно нужно духовное руководство. И поэтому, прежде всего, вот перед началом поста я бы посоветовал бы вам найти тот приход или ту церковную общину, которая вам по душе, где вам будет, вы себя будете чувствовать более комфортно, это будет отвечать какому-то вашему духовному настрою, найти этого священника, и, который является руководителем этой общины, и согласовать вот свои первые шаги в церкви, в том числе и ваши первые шаги в постижении аскетической дисциплины, которая существует в церкви со священником. Я не могу вам из студии давать каких-то советов, потому что для такого серьезного вопроса, как духовное руководство человека, особенно на его первых ступенях восхождения к высотам духовной жизни, обязательно для этого нужно личное общение и личное общение со священником и с духовником. Вот. А второе, собственно, я уже и сказал. Дело в том, что всегда во всех народах существуют определенные народные обычаи. Да? Они не обязательно... Да, какое-то происхождение может быть это... скажем так, забытый какой-то языческий обряд, о котором уже никто не помнит, но вот сам обычай остался. Церковь никогда, не только в России, да, а в древние времена, церковь никогда не ставила перед собой задачу вытравить все те народные традиции, которые существовали у людей. Задача церкви была проповедовать Христа. И, соответственно, в соответствии с своей проповедью предложить им тот образ литургической, богослужебной жизни, который будет соответствовать ее проповеди. Но если в своей частной жизни, да, люди, ну, скажем так, они вот как некие, знаете, рудименты, да, вот прежней жизни, вот остаются какие-то народные обычаи, то, ну да, они сосуществуют. Они сосуществуют, и на самом деле в этом нет ничего страшного. Но другое дело, что надо здесь понимать, чтобы каждый народный обычай, он имеет какую-то свою идею. Да? Поэтому, конечно, для православного христианина, допустим, как есть, да, рядиться, вот, знаете, как народная традиция, да, надевать всякие там шкуры ряженых и так далее, изображать из себя какое-то там сказочное существо или еще хуже, какое-то, ну, нечисть, это совершенно никак не может согласоваться с христианством. Но, опять же, я еще раз повторяю, то, что это все остается, но, опять же, это все не имеет отношения к церковной жизни. Церковной жизни. Церковь никогда не брала на себя функцию некого духовного диктата. Да? Церковь предлагает свое благовестие, предлагает тот образ жизни, по которому надо жить. А дальше уже ваша совесть должна подсказать вам, что делать, а что не делать.
Спасибо, батюшка. Ну, возвращаясь к истории возникновения самой Масленицы.
Да. И вот здесь, тот 4-5 век, традиция 40-дневного поста, еще раз повторяю, которая, так сказать, имела свое богословское обоснование в Священном Писании, то есть вот 40-дневный пост Спасителя, но, с другой стороны, исторически она вышла из традиции оглашения, подготовки, вот эти катехуменов по-гречески, да, оглашенных, то есть те, кто готовится к святому просвещению. И как раз вот именно вот этот институт оглашения, да, он как раз свое развитие получил именно в IV веке. IV, первая половина V века, потом уже, поскольку, по чисто естественным причинам, поскольку дети стали рождаться уже в христианских семьях, они стали получать христианское воспитание с детства, то как бы и институт оглашения, да, вот этот вот, со всеми его литургическими обрядами и так далее, он просто постепенно исчезает, он выходит из употребления, ну, просто потому, что так жизнь начинает складываться. Это такой совершенно естественный процесс. Дело в том, что существовало, опять же, две практики. На Востоке уже существовало две практики. Одна происходила из Сирии, опять же, из Антиохии, вторая из Палестины. Счета дней Великого Поста. Дело в том, что существовал такой обычай, или вернее даже не обычай, а церковное установление, что нельзя поститься в воскресный день, потому что воскресный день – это день воскресения Христа, это день праздника, это радость. Кроме того, что и на Восточной Церкви, и к субботе, которая предшествовала воскресному дню, тоже относились, ну, с каким-то особым, можно сказать, литургическим почтением. И в эти дни как-то было поститься не принято. И поэтому одни христиане считали просто 6 дней плюс Страстная Седмица, день, недельный пост воспоминания страстей Господних, а другие считали пост не 7 недель, а 8, потому что они исключали из общего числа дней субботу и воскресенье, да, поскольку суббота и воскресенье считались не постными днями, то прибавлялась еще одна неделя. Вот есть такой очень интересный литургический памятник, то есть отражающий богослужебную традицию Иерусалимской церкви, который называется «Паломничество Сильвии» или «Этерия Квитанки». Это путевые заметки богатой женщины, паломницы из Рима, которая достаточно долгое время прожила в Иерусалиме, посещала все богослужения. Она оставила достаточно подробные описания всего богослужебного строя. И вот, согласно ей, как раз вот в Иерусалиме в конце IV века, это памятник, то есть к концу IV века, он примерно появился в одно и то же время с огласительными тайноводственными поучениями святого Кирилла Иерусалимского. Поэтому два вот этих памятника, они как бы дополняют друг друга и дают достаточно такую полноценную картину. По крайней мере, вот пасхального богослужения, вот огласительный бесед, вот все, что было, совершалось вот вокруг вот этого пасхального цикла. И вот согласно ей, в то время в Иерусалиме как раз общая длительность поста была не 7 недель, как у нас сейчас, а 8 недель. Вот. Но исторически вот эта практика 8-недельного поста, она уже во времена 4-го Вселенского собора, а потом того вот трагического раскола, миофизического или монофизического, как его еще называют, когда национальные церкви сирийцев, коптов, армян откололись от единства Вселенской Церкви, тогда вот так получилось, что вот эти церкви миофизические, они праздновали, то есть они совершали пост именно в течение 8 недель. А греки, греко-византийцы, они считали пост 7 недель. И поскольку была общая атмосфера взаимной вот такой вражды, и этому вопросу тоже стали придавать ну, некое значение. Хотя, может быть, он и не заслуживал такого внимания. Но, тем не менее, вот этим монофизитам стали ставить в упрек, что они изменяют еще и традицию. В конце концов, по этому поводу высказался святой Иоанн Дамаскин, который был очень авторитетным богословом. Он принадлежал ко Вселенской Церкви Византийской, но, тем не менее, он был уроженцем Сирии, Дамаска, и жил как раз на территории, которая не принадлежала. Поэтому Иоанн Дамаскин был одинаково, на самом деле, авторитетом и для христиан восточных, и для греков. Он сказал, что правильная практика, и он сам ее придерживается, поститься 7 недель, но он не осуждает 8-недельного поста. Но дальше получилась очень интересная вещь. В 629 году персы, в 629 году император Ираклий освобождает Иерусалим от захвативших его персов. И когда был захват Иерусалима, получилась такая трагическая и печальная история, когда те православные христиане, которые защищали город от осаждавших их персов, вдруг получили удар в спину. потому что еврейская община, которая находилась в городе, ударила им в спину. И в результате, вот, будучи теснимы врагами снаружи и изнутри, Иерусалим пал. И евреи устроили резню. Вот. Не сколько персы, сколько сами евреи, которые ударили как бы, в спину христианам. И вот когда в 621 году император Ираклий освобождает, то христианская община, как бы руководствуясь чувством мести, стала требовать него, чтобы он устроил репрессии, чтобы он устроил казнь, показательную казнь этих евреев. Ираклий был человеком очень мягкого нрава, и говорил, что считал, что ну, нельзя мстить, христианин не должен мстить, вот, и не надо, так сказать, устраивать какого-то лишнего кровопролития, вот, надо жить мирно. Но христиане на него очень сильно давили, а дело это было как раз перед Репостом. Говорит, ну а как же, вот, тем более сейчас пост, сейчас прощенное воскресенье скоро будет, как же мы будем? И они тогда сказали, что мы берем вину на себя, и мы за это будем поститься еще неделю дополнительно, но только ты это сделал. Но он под нажимом вынужден был устроить эту казнь. И, в общем, получилось так, что христиане Иерусалима до смерти Ираклия, они действительно праздновали, то есть, вернее, совершали вот этот пост с дополнительной неделей. Получилось так, что вот эти две практики, семинедельная, восьминедельная, они обратно встретились, вновь встретились. И когда Ираклий умер, то как-то обещание это позабылось. Поэтому осталась вот такая традиция, что мы мясо вроде как бы не едим, так обозначаем, но эта первая неделя уже она не стала носить такого строгого характера, как вот именно неделя именно Великого Поста. Но с другой стороны, уже и в среду, и в пятницу святой, именно масленичной недели, которую мы называем, да, или недели, предшествующей посту, мы уже слышим молитву Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего». На самом деле, это вот есть вот этот отголосок вот этого восточного спора о том, сколько должен быть пост 7 или 8 календарных недель. Поэтому вот как раз и в среду и в пятницу тоже совершаются службы, которые напоминают нам о уже посте. Они похожи на... Они не совсем точно соответствуют тем богослужениям, которые совершаются в дни Великого Поста, но они о них уже напоминают. Поэтому это вот есть отголосок вот, вот тех событий, которые происходили тогда в глубокой древности.
Спасибо, отец Константин. Позвольте снова вас прерву на телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте.
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 Меня зовут Валентина, я из Брянской области. Я бы хотела задать батюшке вопрос. А вот когда начинается пост, эти же молитвы читать, утренние, вечерние, или какие-то другие? И еще второй вопрос. Говорят, что эти вот я молитвы читаю дома, они не имеют такой силы, как в церкви. Я расстроена.
Спасибо большое за вопрос.
Отвечу на первый вопрос. В дни Великого Поста вы совершаете тоже молитвенное правило, которое вы совершаете обычно, но обязательно и утром, и вечером вы к нему должны прибавить молитву Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего», о котором мы уже только что сказали. Она читается и в церкви, и она должна читаться в дни Великого Поста и дома. Да? Но кроме того, конечно, то есть или по согласованию с вашим духовником, или, может быть, по вашему собственному велению сердца, христианин должен увеличить, ну, насколько он может, насколько он чувствует это возможным, свое молитвенное правило, прежде всего, за счет чтения Священного Писания. Это и Псалтирия, но это и Ветхого, и Нового Завета. Вот. Если есть, конечно, возможность, если у вас есть церковный календарь, было бы очень хорошо, церковный календарь, в котором отмечено церковное чтение, если бы вы по возможности могли прочитывать те отрывки Священного Писания, которые читаются в храме. Если для вас это сложно, вы можете избрать для себя какой-то свой график чтения Священного Писания, но в дни Великого Поста, помимо вашего молитвенного правила, надо, конечно, больше и читать Священное Писание, Библию, и стараться читать и псалмы. Вот. Насчет
индивидуальной молитвы.
Да, насчет индивидуальной молитвы и церковной молитвы. Дело в том, что все мы, православные христиане, являемся членами Церкви Христовой. А Церковь Христова – это есть единство во Христе, да, даже святой апостол Павел говорит о том, что есть тело Христово. Вот подчеркиваю эту идею теснейшего единства в благодати Божией с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Перед своими крестными страданиями в Гефсиманском саду Христос молился: «Отче, да будут все едино». И поэтому, когда мы совершаем молитву в церкви, мы тем самым присоединяем наш личный молитвенный голос вот этому вселенскому хору молитвословий и словословия, которое возносится к престолу Божию. Но на самом деле, если вы и дома совершаете свою молитву, эта молитва тоже возносится к престолу Божию. Но, конечно, в дни Великого Поста надо стараться чаще посещать храм. Вот. Так нельзя говорить. Это немножко, это неправильно говорить, что какая молитва более действенна. Потому что вы можете находиться в храме и молиться с рассеянным сердцем. Вы можете находиться дома и молиться искренне. Но когда мы все вместе собираемся в храме, мы перед лицом Господа мы пристаем как единая Церковь Христова. Тем самым мы исполняем самое горячее желание Его, самую горячую заповедь. Мы исполняем то, ради чего Он пошел на Голгофу и принял крестные страдания и воскрес. Ради того, чтобы мы были все едины в единой Церкви вместе со Христом.
Спасибо большое, батюшка. Ну вот вы рассказали о истории возникновения Масленицы. А можем ли мы какие-то выводы сделать из первоистока?
Из первоистока?
Я имею в виду о вот этом кровавой вот этой фактической истории, да, с предательством евреев, да, и с...
Ну, здесь мы с вами уже немножко отходим от заявленной темы, но, тем не менее, тема эта очень для нас, особенно в наше время сейчас, важна. Это тема сосуществования христиан в нашем общем едином мире вместе с представителями других религий, других конфессий. Особенно вот именно в наше время, да, в последние дни, в связи с теми трагическими событиями, которые происходят и на Ближнем Востоке, происходят на Украине, происходят по всему миру. Вот эта тема межрелигиозных отношений, она приобретает особую такую значимость. Дело в том, что, с одной стороны, христианин должен быть всегда верен своим убеждениям, своей вере, своей церкви. Но, с другой стороны, это совершенно не значит, что христианин имеет право или должен пренебрежительно относиться к тем людям, которые не принадлежат церкви. Почему так? Потому что Христос пришел распяться за всех людей. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но жил в жизнь вечную. Христос пришел распяться за все человечество, за весь мир. И те люди, которые по разным причинам вот этой спасительной жертвы Христа не приняли, или они не являются членами, да, не являются частью Церкви Христовой, прежде всего, это их беда. Мы не имеем никакого права относиться с неким пренебрежением, да, или уж тем более каким-то образом оскорблять, допустим, их религиозные чувства. Да, потому что, опять же, Христос говорит, что, с одной стороны, что не делай другому того, что не желаешь себе. Да, когда мы каким-то образом относимся пренебрежительно к религии другого человека, мы наносим ему нравственные страдания. Да? А с другой стороны, Христос требует от нас, чтобы мы были светом миру. Да? Человек должен жить так, чтобы христианин должен жить так, чтобы, взирая на него, каждый человек, который видит, говорит, что вот этот человек праведный, этот человек ведет правильный образ жизни, я так тоже хочу. Но если вы будете относиться пренебрежительно к этим... То есть задача каждого христианина не только словами, а прежде всего своей жизнью свидетельствовать о Христе. А рассвидетельствовать, значит, делать так, чтобы привлекать к Церкви Христовой людей. Но если мы будем себя вести пренебрежительно по отношению к другим людям, то тогда, а уж тем более будем творить несправедливости, вот тогда... Мы согрешаем. И вот в этом, вот тут мы как раз коснулись, ну, есть такая достаточно болезненная современная тема, тема антисемитизма, да, то есть непростых исторических отношений христиан и иудеев, и в частности вот эта история, да, которая случилась при императоре Иракли, это историческое, это не предание, не какое-то предание или легенда, это историческое событие, засвидетельствованное хроникой патриарха Евтихия. Она говорит то, что были такие события, когда все были и те, и другие были, провоцировали вот эту вражду. Но есть замечательный пример, который очень поучителен для всех нас, который подал своей жизнью великий наш гражданин города Санкт-Петербурга, наш святой, наш заступник, это святой священномученик Вениамин Казанский, по фамилии, его фамилии, да, митрополит Санкт-Петербургский. В 1913 году проходил такой известный процесс Белиса. Да? Значит, иудей Белис был обвинен в том, что он совершил там некое ритуальное убийство. Этот процесс был инспирирован определенными праворадикальными кругами, которые назывались черносотенцы. Мы знаем из истории, что были в то время еврейские погромы проходили. Это было все происходило в Киеве. Но интересно, что по некоторым данным этот процесс был инспирирован министром внутренних дел Щегловитовым, который тоже был человеком таких праворадикальных взглядов. И вот Санкт-Петербургская духовная академия по инициативе викарного епископа Санкт-Петербургской епархии митрополита Вениамина отрядила на этот процесс трех профессоров, которые выступили в защиту вот этого несчастного подсудимого, и они доказали, что у иудеев никогда не совершались никакие там ритуальные убийства или какие-то вот такие изуверские вещи. И процесс был выигран отчасти благодаря тому, что были присланы вот эти эксперты, да, которые дали очень точное заключение. Процесс был проигран. И вот интересно, что когда уже сам владыка Вениамин попал на скамью подсудимых, тоже по ложному обвинению, хотя, правда, этот процесс закончился все равно смертным приговором, он был мученическим, принял кончину, его вызвался защищать известный еврейский адвокат Гуровский. Гуровский прекрасно понимал ситуацию, он понимал, что он не сможет защитить митрополита Вениамина, но все равно он взялся за это из чувства благодарности, то, что когда-то митрополит Вениамин выступил, ну, в защиту справедливости. И вот я хочу зачитать, опять же, его слова из его вот этого еврейского адвоката Гуровского, иудея по вероисповеданию, который, как говорил последнюю речь в защиту митрополита Вениамина: «Русское духовенство, еще раз подчеркиваю, плоть от плоти и кость от костей русского народа». Эти слова говорит, еще раз повторяю, эти слова говорит иудей. Красиков, прокурор, ни одним словом не обмолвился об огромной заслуге духовенства в области народного образования, что духовенство самоотверженно служит делу образования. В одни процессы Белиса именно духовенство было против этого процесса. Эксперты, священник Глаголев и профессор Духовной академии Троицкий решительно опровергли употребление евреями христианской крови. Я, еврей, счастлив и горд засвидетельствовать, что еврейство всего мира питает уважение к русскому духовенству и всегда будет благодарно последнему за позицию, занятую русским духовенством во время этого процесса. Вот поведение истинного христианина. Да? Человек, несмотря на то, что речь шла о человеке совершенно другого вероисповедания, да и напряженные были отношения, да, тогда в России, он встал за правду. Вот. И пусть безуспешно, но поднялся человек, защитник, который, по крайней мере, сказал правдивые слова благодарности в адрес его. И вот как раз этот пример должен быть примером, как мы должны относиться к тем людям, с которыми мы рядом живем, но которые по тем или иным причинам не являются христианами.
Спасибо, батюшка. А как вы расцениваете ситуацию острую, которая возникла совсем недавно в связи с казнью коптов?
Дело в том, что мы стали свидетелем совершенно с одной стороны, изуверского события, которое даже некоторые средства массовой информации говорят, что мы вернулись в Средневековье. На самом деле нет. Мы не вернулись в Средневековье. В Средневековье такого не было. Даже в Средневековье такого изуверства не было. С другой стороны, мы видели, с каким беспримерным мужеством вот эти христиане приняли вот эту смерть, смерть за Христа. Потому что эти люди, 21 человек, они были простыми рабочими. Известно, что они уехали на заработки, они были из бедной египетской деревни, они уехали на заработки, они не делали ничего плохого. Их выкрали и устроили вот эту показательную смерть. И более того, ее засняли на видео и распространили в интернете. И я, честно скажу, я не смог смотреть этот, но, по крайней мере, видел скриншоты, видел фотографии. И это шокирующе, но, тем не менее, это настолько производит неимоверное впечатление, вот когда этот простой человек молится перед своей смертью, он знает, что он идет ныне, идет ко Христу, он идет в Царствие Небесное, он мученик, потому что он страдает за веру Христову, он свидетельствует о своей вере. И когда мы видим вот эти трусливые лица их палачей, вот этих, да, которые закрыли их своими капюшонами, потому что они боятся, на самом деле, они устроили вот эту показательную казнь, но они боятся показать свои лица, потому что они знают, что в исламском обществе существует обычай кровной мести. Да? Какое свидетельство мужества, которое вот оно буквально вот вызывает в памяти, да, вот эти подвиги мученические первых христиан. Да? И не зря говорит то, что кровью мучеников созидается церковь. Да? Вот в данной ситуации я так считаю, что именно эти люди были победителями. Те, которые приняли смерть. Да? Они были мужественными. Вот эти вот изверги, они были трусами. Да? А вот эти люди показали настоящее мужество и показали подлинный подвиг христианства.
Отец Константин, а какое отношение это имеет к реальному исламу?
Дело в том, что, опять же, я не буду касаться политической стороны этого дела, потому что нам, опять же, с точки зрения средств массовой информации, да, различные политические эксперты представляют, что вот существует некий конфликт религий, конфликт цивилизаций, да, что вновь обострилась вот эта религиозная вражда между христианством или исламом или так далее. Дело в том, что я скажу чисто с точки зрения теологической или с точки зрения, там, принято как сейчас, да, религиоведческой. Дело в том, что вот это так называемый радикальный, то, что мы сейчас называем привычный радикальный ислам, да, вкупе со всеми вытекающими отсюда подобными вещами, исламский терроризм, никакого отношения к реальному исламу, как к религии, не имеет. Или то точно так же, как, допустим, гитлеровский нацизм не имеет никакого отношения, в принципе, не имеет никакого отношения к христианству. Да, в определенный момент мы знаем из истории, что Гитлер тоже пытался свою человеконенавистническую сатанинскую идеологию обернуть в обертку христианства. У него была создана им карманная так называемая лютеранская церковь Третьего Рейха, возглавлял господин Мюллер. Вот. Но, тем не менее, Мюллер говорил, что Христос был истинным арийцем, евреи его убили, вообще они извратили все его учение. Но все прекрасно понимают, что ничего общего между... Так и здесь. Потому что дело в том, что коранический ислам категорически запрещает, мало того, что запрещает убийство людей Писания, которыми называют иудеев и христиан, и христиан. Более того, что вторая сура Корана посвящена как раз, достаточно объемный трактат, посвящена как раз той идее, что тех иудеи, те христиане, которые в свое время, которым Бог говорил, Аллах говорил, через Моисея, Мусу, или через Иисуса, которого они считают, да, великим пророком, они имеют то же самое откровение, и если они его исполняют, они таким же образом наследуют так сказать, вечную жизнь, да, или, можно сказать, как бы мы сказали, спасение. Фактически вторая сура Корана говорит о равноспасительности и иудаизма, и христианства, и ислама. Вот я даже процитирую. «Воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям», саби это были, так называли гностиков, тоже монотеистическая религия, которая когда-то существовала на Ближнем Востоке, «которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, уготована награда их у Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». Поэтому с точки зрения коранического ислама традиционного, вот просто так убивать людей, вообще, в принципе, убивать людей, но убивать людей именно иудеев и христиан, это совершенно немыслимо. Это совершенно немыслимо. Вот. Вот опять же процитирую. «Когда им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они отвечают, только мы и устанавливаем порядок». Да? О чем это говорится? Это говорится о тех нечестивых людях, которые устанавливают не тот порядок, который дал Бог, а тот, который они считают нужным. Поэтому то, что сейчас называется радикальным исламом, никакого отношения к религии, как бы мы, христиане, не относились, мы все прекрасно знаем с вами историю и так далее, но, еще раз повторю, никакого отношения это не имеет. Вот. Есть сейчас, к сожалению, в мире человеконенавистническая, сатанинская идеология, которая где-то оборачивается в обертку радикального ислама, где-то она оборачивается, вот как во Франции было, требование права или защиты права на богохульство, да, где-то это в нацистскую идеологию. Но это явление одного и того же порядка. Потому что сатана, человек-убийца, есть из кони. Да? Явление-то одного и того же порядка. И поэтому не случайно как раз патриарх Кирилл, святейший патриарх Кирилл, когда он выражал соболезнования коптскому народу и вообще высказывался, он очень справедливо назвал, что это слуги сатаны убили, это сатанинское деяние. И это действительно так, оно не имеет никакого отношения к религии вообще.
Спасибо большое, батюшка, за ваш комментарий. К сожалению, время нашей программы уже заканчивается, и мы должны прощаться с нашими телезрителями. Спасибо.
Спасибо, всего доброго. Еще раз желаю вам всем приятно провести пост. Полезно, приятно, потому что всегда общение с Господом человеку должно доставлять духовное наслаждение. Да. С тем, чтобы мы достойно встретили праздник Пасхи, и с тем, чтобы вот такие страшные деяния, страшные события, которые окружают нас, за которыми стоит враг нашего спасения, сатана, да? Он может действовать руками своих слуг, но все равно исток этого явления это вот идет оттуда, чтобы это прекратило, чтобы Господь помиловал нас, чтобы Господь остановил это, и чтобы наконец вот эти ужасы, которые происходят, чтобы их было молитвами тех и наших и новомучеников-исповедников, и древних мучеников, а также и совсем новых мучеников, которые, к сожалению, сейчас страдают, умирают на Ближнем Востоке, в том числе и православные христиане, и христиане других конфессий, но тем не менее они все свидетельствуют, чтобы Господь прекратил вот эти дни испытаний.
Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и клирик Никола Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.